Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, друзья, сегодня мы слышали с вами рассказ евангелисту Луки о том, как ко Спасителю подошел некий человек, законник, то есть человек, который занимался изучением закона, учитель. И именно искушая его, задал вопрос. Не просто вопрос задает, а именно пытается найти какой-то момент, какую-то зацепку, чтобы потом начать обвинять Иисуса. А ведь на самом деле в богословских спорах всегда можно найти причину, по которой можно человека обвинить в чем угодно. Сказал бы Христос, что так делай, его могли бы обвинить, что он отрицает другие заповеди или другой путь спасения. Поэтому Христос отвечает вопросом на вопрос. Здесь это оправдано. В еврейской традиции это было законно таким образом отвечать. Тем более, что этот, как мы уже сказали, человек позиционировал себя как учитель закона. Что написано? Как ты видишь Библию? Действительно, к тому времени в Израиле сложились несколько школ раввинистических, которые толковали так или иначе Священное Писание, и они пытались найти самое главное, самое важное во множестве заповедей, которые определяли жизнь Иудея в Ветхом Завете. И этот учитель, попрошатель, безошибочно определяет, что любовь к Богу является главной заповедью, но также и любовь к человеку. Нам с вами это очевидно, правда же? Даже когда спрашиваешь людей, назови мне заповеди, они вспоминают не Моисея заповеди, да, обычно эти две заповеди. Возлюби Бога и возлюби ближнего. А на самом деле все далеко не очевидно. Дело в том, что эта заповедь о любви к человеку находится в книге Левит. И находится в довольно таком интересном месте. Здесь даны какие-то определения о жизни еврея в Ветхом Завете, как я уже сказал. И вот они звучат так. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на ближнего твоего». То есть не будь стукачом, не будь сплетником и не протився твоему ближнему. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличай ближнего твоего, и не понесешь за него греха». То есть можно даже обличать, потому что человек может поступать неправильно, если ты его обличаешь, значит, ты несешь за него греха, ответственности. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего». А вот дальше интересно, запятая, «но люби ближнего твоего, как самого себя». У меня к вам вопрос. А дальше, кстати, следующие заповеди – это как нужно пахать землю, как сеять и во что одеваться. То есть мы видим с вами, что слова «люби ближнего твоего» не выделены каким-то особым образом, какую-то отдельную заповедь. Они находятся в контексте всех предписаний. Поэтому, когда евреи уже к началу христианской эры стали понимать именно так закон, это на самом деле был прорыв. Они понимали, что на любви основаны все заповеди закона Божьего. И вот вопрос у меня к вам. О ком здесь говорится? Люби ближнего твоего. Как мог понять еврей в Ветхом Завете, о чем говорит ему Господь? Конечно же, о любви к брату из народа своего. Потому что там говорится, не имей злобы на сынов народа твоего, но, запятая, люби ближнего твоего. Конечно же, люди Ветхого Завета понимали, что ближний – это тот, кто рядом. А вот дальние, очень далекие, это люди опасные, это люди непонятные. Это люди, которые могут причинить вред. А тем более, что закон Ветхого Завета ставил большую серьезную стену между народом Божьим и всем остальным миром. Это было оправдано. Евреи, не смешиваясь с другими народами, имея совершенно особенный уклад жизни, сохраняли верность Богу, сохраняли традиции и закон Божий, и также ждали избавления в лице посланного Богом Мессии. Но закон есть закон. Закон может построить стену, но не может изменить человека. Приходит новая эра, приходит новое время, когда Бог возглашает тот принцип, ту основу жизни, которая составляет и его жизнь. Бог есть любовь. И поэтому любить ближнего твоего, как самого себя, становится нормальным, естественным проявлением наших отношений с Богом. Но вот вопрос задает книжник, и правильно задает, кто мой ближний? Это серьезнейший вопрос. Можно сколько угодно об этом рассуждать, но поменять сознание человека практически невозможно. Наверное, только на опыте своем собственном или на примере другого человека человек может задуматься о каких-то очень важных вещах. Поэтому Христос рассказывает притчу о том, как некий человек шел из Иерусалима в Иерихон, попался в руки разбойников и еле остался жив. Он, в принципе, уже умирал. И вот перед нами еще есть в этой притче образы священника и левита, которые проходят мимо, посмотрев, идут дальше. Казалось бы, неужели такие плохие эти были люди? Нет. Они шли, скорее всего, на богослужение в Иерусалимский храм. Была, видимо, их череда совершать жертвы, совершать кождение, совершать все то, что предписывает закон Моисея. И по закону Моисея ни священник, ни левит не имели права прикасаться к мертвому. Поэтому у них было оправдание. Может быть, этот человек мертв. Я посмотрю, прикоснусь, и я уже не смогу совершить богослужение в Иерусалиме. Как бывает оправдание у каждого из нас, правда же? Почему я не помогаю ближнему? Потому что он пьяница, он плохой, он такой, он всякой, у меня самого мало. Я помогу своим там детям, внукам лучше. У нас огромное количество оправданий, почему мы живем в своей скорлупе и основываемся на этике даже не Ветхого Завета, а какого-то пещерного человека. Мои – это мои, и мое – это мое, а все остальное – горе, но гаром. Это не христианство. Человек, который так поступает, так думает, просто еще не услышал Евангелие по-настоящему. Оно еще его не коснулось, он еще не изменился. Поэтому все оправдания и даже закон, который предписывает священнику соблюдать ритуальную чистоту, все это вдруг становится препятствием на пути Божьей любви. Христос рассказывает также о том, что некий человек все же оказал милость этому несчастному. И это был самарянин. Мы с вами слышим слово «самарянин» так спокойно и легко. Для еврея самарянин – это не просто враг. Ну, бывают разные враги. Явные, открытые. Бывают враги, которые совершенно понятны и ясны. Но бывают такие враги, которые рядятся в одежды твои, похожи на тебя, пытаются копировать тебя. Я немножечко отвлекусь и расскажу вам о самарянах. Кто это такие? Когда евреев увели в плен вавилонский, на их место, место, которое были, откуда они были изгнаны, в их дома пришли поселенцы из внутренних частей Ассирийского царства. Обычные язычники. Книга Царств 4 нам рассказывает, что с ними случилось несчастье. Когда они стали там жить, в Иудее, у них были проблемы с местной фауной. То есть на них нападали дикие звери. И они подумали, у них было сознание еще языческое, они подумали так, мы пришли на чужую землю, тут был свой Бог у этих людей. Ну, понимаете, там они чтили своих идолов, да, пришли на еврейскую землю, тут, наверное, есть свой Бог. И они просят у ассирийского царя, чтобы он прислал им священника, чтобы он пришел и научил их, как правильно поклоняться этому местному башку. Они воспринимали Бога евреев как местного Бога. Приходит священник некий, учит их, и поэтому самаряне, то есть, как он называет самарянами, это, по сути, жители Вавилона, которые заселились в дома изгнанных евреев, они стали внешне соблюдать законы Ветхого Завета. Но основываясь все же на языческой психологии, они не знали истинного Бога, они считали его местным башком. Поэтому, когда евреи вернулись из плена, они не воспринимали самарян как своих братьев, потому что между ними была огромная пропасть. Когда самаряне захотели вместе с евреями участвовать в постройке храма, евреи отвергли их помощь. Тогда самаряне построили свой храм на горе Горизим. И вот между самарянами и евреями была постоянная вражда и неприятие друг друга, потому что как бы и те, и другие претендовали на некое такое отношение с Богом и на владение Торой. Самаряне тоже следовали пятикнижию. Они построили храм, еврейский царь из Хасмонеев Иоанн Гиркан его разрушил. В ответ самаряне осквернили Иерусалимский храм. То есть от этих людей ждать помощи, поддержки было бесполезно. Это то же самое, чтобы Христос рассказал бы сейчас в Израиле притчу, да, о добром арабе, да, палестинце добром. Или наоборот, для палестинцев сказали бы притчу о добром еврее. Не будем касаться рядом наших проблем, да, болезненные они, да, поэтому скажем так, что Христос, когда говорит эту притчу, он вызывает, скорее всего, неприятие евреев этими словами. Но вот у этого законника проявляется совесть. И он говорит, что ближний – это тот, кто оказал ему милость. Итак, что же произошло? Каким-то непонятным образом притча перевернулась. Был первый вопрос. Кто мой ближний? Ответ звучал как? Кто стал ближним? Разница колоссальная. Я перестаю думать, кто мне ближний, начинаю думать, кому я сам могу стать ближним. Вот вся новизна новых отношений, Нового Завета между людьми. Не я уже думаю, кто мне близкий, хороший, родной, а кому я сам могу стать ближним, потому что Бог во Христе стал нашим ближним, Он пришел в наш мир, Он обнял и исцелил каждого из нас. И мы, христиане, уже не спрашиваем, кто нам ближний или дальний. Мы призваны сами стать ближними для всех. Тут можно говорить сколько угодно. Я вам приведу лишь небольшой пример. Я сейчас участвую в работе белорусских рождественских чтений, у нас проходит это все в онлайн-формате. И вот вчера я слышал рассказ священника из Минска, если не ошибаюсь, приход священномученика Владимира Хераска. Там прихожане опекают незрячих людей. Вот они нашли людей по Минску незрячих, которые не могут, ну, выходить из дома, по сути, да, не ходят на богослужение. Они приезжают, сами миряне, члены общины, к этим людям, садят их в свои машины, привозят их в храм, водят их по храму, причащаются они, эти люди, вместе потом они совершают чаепитие, общаются. Вот вам пример, что эти люди, христиане, да, из Минска, стали ближними этим обделенным зрением людям. Вот они сделали просто шаг. Как сделал шаг этот самарянин? Он не просто пожалел несчастного человека, он пытается его вылечить, он берет его на свою скотину, садит и везет его в гостиницу, и там за него еще платит. Он сделал все, что мог. Я думаю, что каждый из нас, если подумает, все же, да, в нашей жизни есть те люди, которым мы можем тоже помочь. Но не так копеечкой, да, на тебе копеечку и отстань от меня. А реально любить их. Да, это сложно. Надо выйти из собственной зоны комфорта. Но это и есть христианство. А кто сказал, что любить это легко? Кто сказал, что христианство это легко? Нашему Спасителю это стоило жизни на кресте. А если мы его ученики, то как может быть по-другому? Аминь.